Все понимают, что такое системный кризис, да?
Да.
Все? Ну, объясните мне тогда. Да.
Мы там не выходим.
Системный кризис. Есть такой, я не буду доставать Бхагавад-гиту, все знают этот знаменитый текст. Кришна говорит, что когда дхарма, когда религия приходит в упадок, там юге-юге, периодически, да, из века в век, я прихожу, для чего он приходит? Чтобы там наказать грешников, вызволить праведников, да, восстановить устои религии, да. То есть Господь говорит, что периодически религия приходит, дхарма приходит в упадок, дхарма. И тогда он приходит. И когда она начинает приходить в упадок? Сразу, как только она установлена, она сразу в этот же момент начинает приходить в упадок. Как только что-то установлено, и вот мы достигаем, сколько вот, знаете, вот фильмов, каких-то революций было. Установили, все, наш новый мир построен, построили, проходит немножко время, и заводятся нехорошие люди, нехорошие личности, и все это портится, да? Да, периодически. Периодически. То есть... Это закон. Потому что в материальном мире есть рождение, потом старение, да, то есть есть такой семинарчик, такой небольшой семинарчик. Он на семинарчик не тянет, но там две лекции, ну такие довольно крупные. 4 стадии рождения, 4 стадии смерти по Гаруди Пуране там, да. И он говорит, что вот мы сейчас находимся в состоянии смерти. Как только человек родился, вот наша жизнь, которую мы считаем за жизнь, а на самом деле это медленное умирание. Умирание. Уже вот родился и уже. И точно так же, как вот рождается религия, как она рождается, она появляется. Вот раньше не было. Пришел Господь, что-то установил. Или обновил, или адаптировал к новым условиям, к новым пониманиям, к языку, к народу. И это воспринимается как новое. И вот с этого момента, как только она начала установилась, и все сказали, о, ну теперь будем жить вечно, мы в этом, и она все хуже. Да? Всегда начинается хорошо. Всегда начинается хорошо. Любое дело начинается хорошо. Наперво везет. Народ все это знает. Но чем больше, чем дальше, и кто в этом виноват? Вот кто в этом виноват? Ну хорошо же, а это ж от Господа. Но дело в том, что Господь не останавливается. Он что-то установил, он идет дальше. И в упадке только не те, которые след идут за ним. А те, которые раз, о, вот так, потому что уже некоторая механика, уже все известно. Не теряет сил, не теряет новизны только те, которые вот ни к чему они не привязываются. Идут. Вот там вот можно включить. Вот. Так меня лучше видно. Да. Не просто это для... Вот. И когда он приходит, Господь сам приходит, и знаете, и когда это из века в век, из года в год, изо дня в день, на самом деле это... Периодически. Мы знаем, что есть цикличности какие-то, да? Цикличности. 7 дней, да, вот у чакравидья есть такое. То есть что-то, какой-то цикл завершается. То есть это даже заложено как бы в программе. Потому что система, она всегда циклично должна работать. Ну, все, что механично, оно циклично. Оно не может вот так убыстриться потом, понимаете? То есть оно уже раз запустили, если там уходит... Вот это организующее начало, вот оно несколько механически, несколько вот, движется, но потом почему-то тормозится. Почему? Потому что почему вечный двигатель невозможен? Слышали, что?
Да, как это?
Потому что, ну, человек идет по жизни, человек движется по жизни. Когда счастье, когда он думает, когда он общается с Господом. Но как только он решил расслабиться, это называется отдохнуть. Тут выключить мозги, это у нас считается отдохнуть. Он садится на эту систему, на эту карусель, и немножко ее отягощает, она замедляется. Он говорит, что-то Поначалу так хорошо было ехать, вот, а потом что-то не очень, да. Поэтому вечный двигатель невозможен. И слава Богу, что он невозможен, потому что тогда бы Господь нам был не нужен, да. И без Господа все портится. Не потому, что мы делаем неправильные поступки, а потому что правильные поступки, в принципе, без него невозможны, без него мы ничего хорошего не... Мы из лучших побуждений все делаем хорошо, но царица Кунти говорит, как только ты уходишь, все приходит в упадок. Все приходит в упадок. И как только мы подсаживаемся на систему, некоторое время она нас ведет. Некоторое время. Но потом возникает системный кризис. Он начинается с того, первая симптоматика, что я уже засиделся, мне становится скучно. Скучно. Но с Господом никогда не скучно. Там не соскучишься. А тут становится скучно. Почему? Потому что известно. Нет новизны, уже скучно. Уже, знаете, что такое счастье? Когда все новое, 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 то есть чувства будоражатся, они освежаются. Оно закисает. И знаете, когда вот пища закисает, она как-то не очень-то пахнет. И вот эти события, те же самые, вчера они мне нравились, сегодня не нравятся. Почему? Потому что раз, а я одно и то же, вот пища должна быть разнообразной, все такое, оно ж не зря. Это принцип. И мы думаем, что мы можем соблюдать этот принцип в одежде, в отношениях, но в своей жизни мы думаем, что этот принцип можем не соблюдать. Так вот, если и люди, они пытаются обновить свое тело, там чем-то занимаются, свою одежду, там разнообразить пищу, разнообразить отношения, чтобы не... Но у них жизнь сама однообразна, и это не помогает. И мы знаем некоторых, ну не некоторых, а практически все, которые люди, которые, ну, мы садху их называем, которые сидят на одном месте, едят одну и ту же баланду какую-то, да, или вообще там не едят, и им весело. Потому что они следуют за Господом, мы не видим, как они следуют, но им интересно. Нам антидепрессант не помогает со всем вот этим разнообразием, да? А им не интересно, они веселые. И мы приходим в этой депрессии, они нас выводят из нее. Выводят. Почему? Потому что они вне религии. Религия, дхарма, установленный распорядок. Он просто, чтобы не соскочить куда-нибудь вообще, чтобы уже дальше некуда. Вот. Мы можем там отдохнуть. И в конце концов на этой карусели нас обучают, что все-таки ж ты предайся Господу. Предайся Господу. Чем дольше человек на этой карусели, на системе, да, система, крутится, он ее может усовершенствовать. Он ее может как-то разнообразить. Он туда множество, но она становится хуже, хуже и хуже. Чем больше у человека знаний, тем он становится глупее. Чем больше у человека глупее, понимаете? Потому что Бога, вот все эти вещи, я привязываюсь вот к этой вот, к дхарме. Потому что я просто, знаете, почему я становлюсь хуже? Потому что просто долго там просидел. Долго просидел. Там можно просидеть, ну раз, немножко там оперился, ну и дальше. И дальше. Вот. И я вам сейчас зачитаю одну вещь. Что вот это разнообразие и усовершенствование, улучшение не помогут. Чем лучше мы... Вот смотрите, варнашрама, хорошее дело, да? Но если мы ударимся в нее и будем сейчас... Сейчас вот такой строй сделаем во всем мире, будет лучше? Нет, будет хуже. Вот когда он еще не установился, лучше было. Когда мало науки, было лучше. Когда было мало лекарств, народ был здоровее. И так далее, и так далее. Получается парадокс. Но парадокс к тому, что когда у нас появляются вот эти все изобретения, и Господь их дает, но становится хуже. Почему? Потому что мы без него зажили долго. И вот я сейчас прочитаю такую вещь. То система никуда не выводит, она а просто меня водит по кругу. И чем совершеннее система, тем большего диаметра круг. И мне кажется, что я куда-то двигаюсь, а никуда не двигаюсь. Чем несовершеннее система, я быстрее просто понимаю, раз, о, а что у меня улучшилось? Да ничего не улучшилось. Вот. И вот что говорится. Человек ищет в этом мире счастье и довольство, но прочного и постоянного счастья и довольства не находит, хотя ищет настойчиво, упорно. Тему помним, да, системный кризис. Когда мы попадаем в систему, из кризиса нас выводит только Господь. Если я очень долго и там протоптал уже такую колею, меня приходит Господь какой-то, не знаю, демон приходит, меня оттуда просто вот это, экскаватором. Да. Это спасение. И мы говорим, почему же вот это, вот почему же так было все хорошо, только пристроился в этой жизни, только все хорошо, бах, кто-то приходит. Потому что меня от чего спасают? И вот я сейчас читаю, от чего меня спасают. Но прочного постоянного счастья и довольства не находит, хотя ищет настойчиво и упорно. И вот смотрите, как мы хотим вот это довольство и постоянство. Потому что самое большое, вот буддисты говорят, самое большое несчастье, самые большие страдания, это страдания перемен. Вот только-только, вот когда вот работаешь, работать хочется, потому что ты уже знаешь, привычное нравится делать. Потому что ну, вместе с этим нравится, у тебя приобретается такая, что ну я вот тут Бог, я тут Бог, да? Вот. Смотрите, больше и больше он приобретает он познаний, вот пальцы загибаем, познаний. Я сейчас перечисляю вред. Что может навредить? Познание, это считается за пользу. Улучшает формы общежития. Изучает, как там жена с мужем должны обращаться, как с детьми. Улучшает формы общежития. Больше приобретает власти над природой. Это же хорошо все, да? А вот тут говорится, что... Не будет ли времени, когда человек благодаря большому развитию наконец приобретет счастье на земле? Спросите ответа у лет древних. Они говорят нам, что надежда пустая, что было, то и будет. Почему же так? Потому что в то самое время, когда науки, искусство, законодательство и прочие достигали высшей степени своего развития и усовершенствования, в то же время и зло, живущее в естестве человека, в свою очередь развивалось со свойственной ему силой и обнаруживалось развращением нравов, потрясая, сокрушая в самом внутреннем основании общественное благоденственное счастье, создаваемое в продолжении нескольких веков напряженной деятельностью ума и воли естественного человека. А того летописи мира торжественно проповедуют ту горькую истину, что во время высшего развития, ну, факт ошарашивающий, но это можно проверить по истории, учебник от своей откройте, во время высшего развития наук, искусства, образованности, гражданственности и прочих отраслей человеческой деятельности совпадает со временем наивысшего развращения нравов и падения государства. Совпадает. Вы верите в совпадение? От чего совпадает? Системный кризис. Называется зациклился. Зациклился. Пока система хороша лишь на время ее построения. Но когда ты ее построил, помаши ей ручкой и иди строй что-то другое. Тогда будет вся жизнь хорошая. Влюбленные встречаются, они не знают друг о друга ничего, и все хорошо. И любовь это повышенный, концентрированный интерес. Почему интерес? Они друг друга не знают. Ну вот они выучили все острые углы и обходят друг друга. И жизнь превращается в механическое. Он уже знает, я скажу то, оно это. Интерес теряется, а потом она говорит, а ты меня любишь. Системный кризис. И Господь приходит в эту семью, как скандал. Они раз, подцапались, освежились, и снова интересно жить. Посмотрите, заскучали ребята. Вот так Господь приходит. И Он приходит И понимаете, это санкция от Господа, это спасение, это реанимация. Мы стремимся вот к этому улучшению. Вы смотрите, становится скучно. А если становится скучно, если человек не занят делом, мы думаем, как же, ну, есть перечисленные пороки, есть какие-то грехи, и как от них избавиться? Я вам сейчас сразу скажу, избавиться от них, горькая такая истина, нельзя. Избавиться от них нельзя, никакими методами. Их можно загнать внутрь и утончить. А если он будет утонченный такой грех, я буду немножко лицемер, сам себя обману, других обману, но потом тонкие, его очень сложно вытащить оттуда. То есть искусственное удержание чувств от недозволенного не приводит к развитию. С места не двигается, искусственное. Прабхупада говорил, он когда, это когда где там, в Дели, не помню, или в Бомбее, ну, что-то такое было, ему там куча народа кланялась, и он говорит, знаете, почему они мне кланяются? Потому что у меня нет вожделения. Вожделение считается, это вот тот корень, из которого вырастают все там другие пороки. А потом говорит, на самом деле у меня есть вожделение, просто мне некогда. Человек занят. А давайте рассмотрим, а что такое человек занят? Человек занят не то, что ему там в гору глянуть некогда. Когда он что-то делает, и ему интересно. Вот тогда он занят. Если он что-то делает, и ему не интересно, нельзя сказать, что он занят. Потому что занято его тело, а где его там мысли витают, неизвестно. Чувства, ум, о чем он думает. Ему интересно. Интересно. А интересно когда? А интересно, когда новое. Потому что только на новом мы концентрируемся естественным образом. Старое, которое я видел сегодня, завтра, там, позавчера, оно повергает меня в сон. Мне неинтересно. Я буду это делать, но я не занят. Понимаете, чем опасна система, системный кризис? Системный кризис, который меня немножко отупляет, погружает в сон. Я просто останавливаюсь. Просто останавливаюсь. Я беседовал с одним человеком, он говорит, вот мне вот, мы это говорим, это предназначение, например, да, слышали такое слово, предназначение. Вот если у меня есть предназначение, предназначение это я нашел, кто я. Это самый такой простой путь, и никто его не удержит, пока ты не найдешь, кто ты, это твоя функция. Тогда ты это живешь, не напрягаясь вообще, не напрягаясь. Ты просто идешь и... Это делается просто от твоего присутствия. Но у тебя источник внутренний. Он тебе диктует, что делать. Ты становишься таким независимым. Просто эту тему слишком долго и много затрагивали, я на ней не останавливаюсь. И вот человек говорит, где мое предназначение, где моя вот работа? Я вот там пробовал. Я говорю, понимаешь, ты медленный, тебе надо немножко ускориться. А если человек, например, он... Есть такие должности лидерские, может быть, вот учитель, например, да, учитель. И тут ты просто обязан быть быстрее учеников. Если учитель медленнее думает, медленнее движется, чем ученики, а они просто не могут воспринять, потому что более активное начало, оно так там, да, тогда оно может восприняться. Вот. А если они активнее его, то... Вот, и человек начинает сильно отставать. Ему уже прямым текстом говорят, слушай, тебе положено вот там 4 функции сделать, а ты сделал только одну или полторы, когда ты будешь наверстывать. Он говорит, человек изо всех сил падает, он говорит, наверное, оно не мое. Наверное, не мое. Где найти мое, чтобы я там вот это активизировался? Я говорю, тебе... Понимаешь, говорю, ты должен сначала стать живым. Когда ты становишься живым, то есть ты влияешь на других, влиять можно только от избытка. Мне все хватает для меня. Если человек работает, чтобы ему там закрыть какие-то дыры в бюджете, или как-то там выглядеть, или что-то вот так вот, это он еще не ожил. Он еще так, пылесос немножечко. Вот если человек живой, он может браться за любую деятельность, и она его пойдет. Понимаете? То есть, если я живой и активный, и у меня интерес, у меня глаза не просто не ведет меня вот так вот, я рад что-то. А когда он живой, смотрите, система убивает человека, он прокатился раз на карусельке, два на карусельке, и она его усыпляет. Да? Знаете, как ребенка убаюкивает. Но ребенка-то надо. Он взрослый человек, раз прокатился, и он стремился к этому, и он усыпляется, и он мертвый. И он говорит, когда вот начинал, я и успевал и то, и то, и то, почему? У него было интересно, он концентрировался. Сила была, сила. А сейчас силы нет. Просто расфокусировалось вот это зрение. Мы говорили, что такое интерес. Интерес, ну, что такое сила? Когда я смотрю телевизор, там четкая картинка такая, знаете, мультяшная, четкая, цвета, звук. Это меня концентрирует. А представьте, там вот такие помехи, и звук непонятно что. Вот есть люди, которые видят четкое изображение, то есть они сфокусированы, а мы естественным образом фокусируемся на свежем и на новом. А на старом, для нас это механика, а, ну да, мимо что-то проходит, и я вот так вот. Откуда ж возьмется интерес? А нет интереса, нет концентрации, нету силы. Я просто замечаю, что я не успеваю. Я человеку говорю, понимаешь, ты мертвый, и ты в мертвом состоянии хочешь найти себе работу. Ты хочешь пристроить, представляете, покойник приходит в отдел кадров, говорит, пристройте меня куда-нибудь. Это то же самое, ты же ничего не успеешь. И живой человек, покойника нельзя пристроить, поэтому оживи. Как оживи? Надо понять, а почему ты уже в таком состоянии? Ты что-то очень долго там крутился и уснул. И знаете, это надо быть... Надо искусство, чтобы там долго удержаться на карусели. Потому что Господь приходит из века в век, изо дня в день, и говорит, а не пошли ли прогуляемся дальше? Если человек это дело тормозит, такие, знаете как, отговорки, что, ну, что не такие. Умудряется остаться, умудряется, Господь не будет настаивать сильно, говорит, ну ладно, покатайся еще. И человеку хуже, пока он не возопит уже. Вот. То есть любая карусель нужна только тогда, пока она раскручивается. И как только я достиг максимальной скорости, надо с нее спрыгивать и начать новое какое-то дело. Новое. Потому что я себе вот эту сделал грядку и буду всю жизнь с ней питаться, да ты, она все больше и больше будет ядовитее. И ты даже не будешь понимать, почему тебе так плохо. И Господь много раз будет приходить и отымать. А я буду говорить, за что боролись? Я это сделал своими руками. Это мое. Будут враги красть эту морковку с твоего огорода, а я буду в суды и все такое, ты меня спасают. Чтоб я не помер от вот этого комфорта. Я теряю силы. Вот от чего мы теряем силы. Не от того, что мы их тратим, а от того, что нам неинтересно. Мы не заняты. И от незанятости, как Прабхупада говорит, вот и весь порог. От безделья. Вы знаете, что я читал вот это вот? Как вы думаете, с какой это традиции я читал сейчас?
Наверное,
18-я видео. Угадали, да, христианская, я хотел вас обмануть. Это вообще Троицкий благовестник. А пишет, как в 18 главе Бхагавад-гиты. Как царица Кунти, да? Это, знаете, просто периодическое издание. Издание Свято-Троицкой Сергиевской лавры. Это, знаете, я тебе для чего специально? Потому что был такой семинарчик. Бхактисадху с вами. Как же там? Вайшнавская этика, по-моему, да? Вайшнавская этика. И он говорит, что Ну, я не могу так точно сказать, как он говорит, но суть, он говорит, что препятствие к преданному служению, к бхакти, вообще к счастью, это сектантство. Сектантство. И если мы не уважаем хоть одну традицию, мы не добьемся успеха на поприще любой из этих традиций. Почему? Потому что Господь не любит, когда дети Его, когда идут к Нему, там толкаются и там гасят друг друга вот так вот. Не любит просто, да? Тем более, если они размахивают там, на флаге у них Господь, там, да? Он говорит, не-не-не, не пойдет. И одно из препятствий, что люди не понимают друг друга. Ну, вот много можно перечислять принципов или признаков секты, но не буду перечислять, просто буду перечислять, что вот нам мешает, просто вот с точки зрения эгоистической, почему сектантам быть нехорошо. Во-первых, я не понимаю других людей. В каждой традиции существует свой язык, религиозный язык. Христианский язык, мусульманский язык, там свои термины отработанные. Причем некоторые слова встречаются и там одни и те же, но у них разные значения уже, да? Вот. И поэтому говорится, что есть язык жизни, когда приходили ачарьи, вот те, которые вот на алтаре ачарьи, ни Прабхупада, ни Бхактисиддханта Сарасвати не говорили религиозным языком. Основные мысли были выражены таким, знаете, эсперанто, языком жизни. А как вы думаете, какой язык жизни вот у нас вот тут пануя? Ну вот, вот на Украине здесь.
Суржик.
Какой?
Суржик.
Язык атеизма. Потому что на языке атеизма тоже религия. На языке атеизма, то есть на простом языке говорят все. И все понимают. Если на этом языке, ну это мы говорим язык атеизма, на самом деле атеизм это тоже религия, потому что он базируется на какой-то науке. Науки, кстати, наука выше традиции. Потому что можно спорить там, сари такого цвета, но что вот дважды два четыре уже тяжелее поспорить. Вот, и поэтому наука выше. И вот это то, что мы говорим атеистически, а еще выше это просто общение с Господом. Мы об этом уже говорили, это Бхактисиддханта Сарасвати, это его... так сказать, речь была. Вот, и надо говорить обычным языком, который понимают все, которым говорят в отдел кадрах, на работах, там грузчики говорят. Вот. Ученые даже, у них тоже свой язык, они как начнут, как инопланетяне, вообще ничего не похоже, непонятно, да? И поэтому о простых истинах надо говорить простым языком. И это язык жизни. Вот нас могут разделять таким образом. И да, но это ж там, это христиане, это мусульмане, а мы ж такие типа преданные, такие же самые сектанты, потому что это бы преданные, те там корми, там это, да, везде это, вот мы, вот он с Пашей шли, а раз как-то, мы такие параллели там накопали, Гитлер, фашизм, да, то есть понятно, это осуждаемое явление. Вот мы избранная раса, поэтому всех должны построить, захватить мир. Вот, вот. Иудеи взять, мы избранный народ, и поэтому остальные, и там у них прямо в Писании прописано, что даже в субботу надо там их если тебе надо, этого гой называется. То есть такое, знаете, националистическое геноцид просто. Геноцид. Вот. А мы вот избранные там вот евреи, это, или там это мы вот арийцы. И так далее. А мы вайшнавы. Не, мы ж нет. Но вайшнавы, вы знаете благословение вайшнава, как круто действует. И поэтому просто... А вопрос за ну, вот эти вайшнавы. Да, вот вайшнавы. Вайшнав это не тот, кто пришел и вот это. Вайшнав это... Он и христианин может быть вайшнав, он и это. Это качество. Это ты честный человек. Господь не смотрит, какого вида алтарь перед тебя, перед этой... Да. Не смотрит. Он смотрит, а как у тебя отношения с Богом, как ты вообще смотришь на братьев своих, которые там, или на сестер, которые идут параллельно. Вот он смотрит на вот эти качества. Смелый ли ты? Не агрессивный ли ты? окружающим. Вот он смотрит. И вообще ты в послушании находишься Господу или в страхе перед какой-то системой, одной из систем. Вот. Потому что соскочить с системы после первого круга легко, а вот после второго уже тяжелее. Потому что сил-то нету. А вот после первого круга, и раз, пошло уже что-то знакомое, и ты начинаешь заниматься чем-то другим, сохранением сил, а это оставляешь, не пользуешься этим. И в этом заложен принцип, что это просто ступени, ты оставляешь другим, они пользуются. Какие-то, бывает, ну, надо понимать, что ты взрослый человек, своими ножками уже ходишь, пока в ясельном возрасте могут там покрутиться на твоей карусели, да? Потому что я, когда начал что-то творить и после себя оставлять, сколько со мной людей нянчилось. Я тоже был на этой карусели, и пока я младенец, пока в таком возрасте, садик там детский или ясельный, это нормально, что меня там качают в этой люльке. Нормально, взрослые. Но вот я стал взрослым, я начал репродуцировать вот эти вот вещи. Но не делай ты себе колыбель, потому что для взрослого колыбель это, ну, это как на смертном одре лежать. Вопрос времени, когда не надо. Для ребенка нормально, он там растет. Но для взрослого, когда ты уже проснулся. Надо дочитать вот это вот, этот спич. Угу. Итак. Наук, искусств, образованности, гражданственности и прочих отраслей человеческой деятельности совпадает со временем высшего развращения нравов и падения государств, а также разрушение семьи, организации и так далее, и так далее. То есть какого-то сообщества. Потому что система, она может быть сооружена вокруг меня самого. Ну, то есть, это мы называем садхана-бхакти, да, садхана-бхакти. Вот моя психофизическая характеристика, я занимаюсь какой-то деятельностью, у меня образуется какой-то быт. Потом образуется семья, там образуется какая-то система, да. И вот если система долго не меняется, она начинает угасать. Мы почти не успеваем следить за успехом наук, за разного рода открытиями во всех отраслях человеческого быта и не знаем, что еще остается сделать для того, чтобы облегчить жизнь человека и создать его благополучие? Ну, реально, не успеваем, да? Не успеваем. Но больше ли счастья ныне на земле, чем прежде? Уменьшилась ли бедность, болезни? Стала ли жизнь дешевле, легче радость? Не исчезло ли горе людское? Нет. Созданные удобства жизни дали больший простор развитию самолюбия, гордости, алчности, роскоши, лени, развращения, порабощения богатыми, бедными, сильными, бессильными. А от этого горе не только не уменьшилось, но, кажется, больше увеличилось, чем прежде. Западня. Западня. Хорошая ли вещь, наука, искусство, это улучшение? Хорошее. Но ты, когда это сделал, должен оставить и идти дальше, не привязываться. А теперь посмотрим на кто привязывается, а кто не привязывается, да? Просто кто-то привязывается почему-то, а кто-то не привязывается. Как по-вашему, в чем разница? Почему один привязывается, а один идет дальше? Из страха потерять. Ну, можно сказать, жадный. Но это все производные. Потому что все вот эти качества нехорошие, лень, жадность, там, порабощение, самоунижение, там, гордость и все, они начинаются в тот момент, когда мы пошли по второму кругу. Мы сделали себе вот этот фэншуй и уселись там. Да, желание наслаждаться. То есть мы творческое вот это наслаждение, когда вот мы ну, даем, когда творчество это когда мне интересно. Когда я занят. То есть, смотрите, все нехорошие вещи, которые мы приходим, мы нам говорят, мы сейчас их победим. Вот такая методика есть. От жадности это надо там жертвовать. От этого надо вот это. От лени надо там ну, зарядку. Все это ерунда. Главная твоя беда. Ты не занят. Ты не занят. А занят это ты не просто что-то делаешь, но тебе это интересно делать. А если ты себе сделал какой-то там аттракцион и по нему круги там нарезаешь, да, а как тебе будет, может быть, интересно? Тебе интересно идти дальше. Мы странники, мы... Вот таким образом Господь выводит. Он нас выводит из этого мира, за нами остается след. И поскольку я его, ну, не приватизирую, говорю, ну вот, мимоходом там сделал, и мне дальше интересно. Мне уже не интересно это. Мне говорят, может быть, нет, 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 там интересно. То есть я не привязываюсь. Почему? Потому что это есть, знаете, четыре, в Бхагавад-гите есть текст, где написано четыре вещи, которые выводят человека к Богу. Помните, да? Не-не-не-не. Четыре вещи, то есть, ну, четыре мотивации, материальных мотиваций, потому что, ну, вот пока духовной нету, ее нету, да? Там есть четыре мотива, которые, говорят, бесполезно, даже не пробуйте. Есть четыре мотива, которые выводят человека к Богу. Это желание выбиться из нищеты, желание разбогатеть. То есть нищета — это мне уже принесли счет за свет, сейчас будут отрезать, и мне уже, ну, приперло, да? То есть, ну, это уже, ну, страх, дальше надо. И вот человек хочет что-то как-то сделать. Или у человека все хорошо, но он хочет жить, как говорят, более достойно, да? Вот не хватает ему миллиона для более... Вот. Да, и это, говорит, это хорошая мотивация, если ее правильно выполнять. Третья мотивация, помните, какая? Любопытные, да. Как это все вообще устроено? Это такие философы. И четвертая мотивация, материалистическая, которая: я иду к Богу. Я ищу Бога. Потому что мне сказали, что с Богом хорошо. То есть она тоже эгоистическая мотивация. И сразу хочу сказать, что эти мотивации, что бы там ни говорили, они равны. Человек, ищущий Бога, и человек, который выбиться из нищеты, очень большой вопрос, кто вперед придет на прямой контакт с Господом. Большой вопрос. Потому что все зависит не от самой мотивации, а от скорости движения. Насколько ты интенсивно этот вопрос решаешь. Насколько ты... Или оно тебе не очень достало, понимаете? Это я слышал анекдот. Сидит такая бабушка, вяжет что-то там, какое-то макраме, а рядом собачка такая, и сковчит так. У-у-у-у-у. Мимо человек проходит, говорит, ну, может, что-то у нее не так. Назад приходит, она у-у-у-у-у. Потом он говорит, у бабушки, говорит, а что она, собачка, сковчит? Да она на гвозде сидит. Он так думает, какая бабушка. Он говорит, а что ты ее, она говорит, да захочет, сама снимет. Ну, да. То есть смотрите, человеку плохо, но недостаточно плохо, чтобы встать и уйти с этого места, да? Должно достать. И вот как-то собака, человек сковчит, говорит, мне плохо, 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 но его еще не достало. Понимаете, да? Вот. И вот это первая мотивация, вот когда человека достают, да, говорит, мне плохо, да тебе еще неплохо, дорогой. Когда тебе станет плохо, у тебя появится мотив, и ты начнешь двигаться. Тебе еще неплохо, да. Я плохо и не могу ничего. Не, когда тебе плохо, да, этот человек говорит, у меня нету сил. Я на него впрыгаю, начинаю душить. Откуда силы появляются у человека, да? О, то есть сразу жить хочется, да? Перестань дышать, и ты сразу почувствуешь. Вот. Итак, на самом деле, вот эти все четыре мотивации материалистические, если они есть, если они двигают ну, процесс, в котором я как-то нахожусь, считается, что это материальный процесс. А есть чистая бхакти, то есть это когда вот этих четырех нету. Просто где-то кто-то, и я мимо шел, и не могу на это смотреть, и не думаю, что я приближусь к Богу, что выбьешь из нищеты. Я вообще про себя забываю, про свои проблемы, просто спасаю. Вот это вот чистые бхакти. Но чистые преданные, у которых этот процесс постоянно идет. А у нас так порциями, пункциями вот это бывает. И человек, если он интенсивно, вот главное интенсивно, а интенсивно — это же силы надо. А сила откуда? Чтобы интересно было. Сила — это просто концентрат. Сила концентрирует. И поэтому я не могу, мне системы предлагают вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А что Господь мне предлагает вообще? А вот Господь предлагает, потому что Он концентрирует, Он, Хришикеша, повелитель чувств, Он концентрирует мое зрение, обоняние, слух, нюх, там все такое, на вот это дело. Там я зашевелюсь, там у меня будет сила. Он дает силы. То есть Он, я его беру с собой, как бы в напарнике, да? Если Он не со мной, мне не поможет ни одна система. И если я, неважно, хочу выбиться из нищеты, или хочу найти Бога, у меня вроде все нормально, но хочу найти Бога, я достигаю всех четырех вот этих вещей. Потому что они все связаны. Они все связаны. Понимаете? Как вот есть хатха-йога, да? Просто йога через тело. И я достигаю там просветления и все такого. И связи с Господом. И есть там это раджа-йога. Это там через аджну. То же самое, только быстрее, может быть. Да, быстрее. Чем выше, тем быстрее. Но чем ниже, тем безопаснее. Да? То есть можно с альпинистским снаряжением, а можно по серпантину. Да? Ну, если я... И поэтому ты выбираешь... Да не ты выбираешь, тебе Господь говорит, лезь тебе туда, а по серпантину ты не надо, ты там засохнешь, пока будешь... Потому что не твой характер. Не твой характер. Дочитаем мы это сейчас произведение. Итак. Иначе горе не только не уменьшилось, но больше увеличилось, чем прежде. Что говорит христианство? Я к тому, что просто в пику вот этим вот всяким, которые говорят, а у нас у вайшнавов самая вот лучшая философия. Самая лучшая философия. А философия, она все одна. Она одна, да. Она одна, и суть одна, только... И вот смотрите, что пишет христианство. Важная черта христианского воззрения на жизнь состоит в том, что жизнь всецело, от начала до конца, проходит под водительством провидения Божьего. 18 глава. Просто предайся мне, финал апофеоз и Бхагавад-гиты. Вот. Воля Божия ведет нас на жизненном поприще, иногда такими путями, которыми мы вовсе не рассчитывали. Моя поправка, которым мы точно не рассчитывали. Вот если мы рассчитывали, мы потому что можем рассчитать там, где мы уже один раз прошли по кругу. А Господь не ведет нас по кругу, Он ведет нас прямолинейно. Прямолинейно. Потому что вот это по кругу, то, что мы себе там наделали, на самом деле мы идем синусоидально, мы вот так вот петляем по жизни, обходя препятствия. Мы сделали себе некое удобство. А Господь... Первый круг, когда мы делали, мы разгребали какие-то завалы. Мы шли прямолинейно. Но когда мы этот круг замкнулся, и мы хотим теперь по этому асфальту пройтись. Нет, по этому асфальту пройдут мои дети. Я их проведу, да, я их там что-то устроил. Или какие-то там, ну, которые еще, ну, дети, в общем. А я должен идти дальше, что-то там пробираться. Мои пути должны, вот. Вовсе не рассчитывали. Они сохраняют жизнь людям там, где по человеческим расчетам не было спасения. А, воля Божия ведет нас на жизненном поприще, иногда такими путями, которыми вовсе не рассчитывали. Она сохраняет... Жизнь людям там, где по человеческим расчетам не было спасения, она полагает и предел нашей жизни. Со стороны человека требуется только, чтобы он был послушен воле Божией и твердо уверен, что всеблагая воля Божия спасет его. Необычайно просто это воззрение, дарованное нам. Предание, христиане говорят, христиане, когда это христиане, говорят, необычайно просто это воззрение, дарованное нам. Но оно вместе с тем настолько возвышенно и цельно. Я открываю Бхагавад-гиту, думаю, списали собаки. Нет. Вот. Цельно, что мудрость человеческая в течение целых веков не изобрела ничего подобного. Видите, как просто, да? Как просто. А вот это искусство, науки, целое вот это вот. Я так подумал, когда вот это читал. Христиане тоже, знаете, сектанты, да? Они говорят, а вот придут с Востока и запудрят вам мозги. А я подумал, они правы. Они правы. Потому что у христиан просто предайся мне. Вот. Ну и там, как Бог там даст. Нет какой-то особенной вот это. И, а у нас Арджуна брыкается, и наконец он его, Кришна уговорил там в конце, да. Вот. И в Бхагавад-гите написано, я сейчас прочитаю, что только одна мысль и одна философия в принципе есть. Сейчас, если я найду. Боюсь, не найду. Ага, вот. Это 13 глава, это даже не 18 глава. Преданное служение – единственное, главное и единственная тема Бхагавад-гиты. Больше нету тем. Преданное служение – главная и единственная тема Бхагавад-гиты. Недалекие комментарии пытаются отвлечь ум читателя, обсуждая другие темы, но в самой Бхагавад-гите не рассматриваются никакие другие предметы, кроме науки преданного служения. Огромная книга. И Прабхупада, это текст комментария прочитал Прабхупада. Сейчас адрес скажу. Что говорит, все остальное. Так, это глава 13, текст 12. Природа, наслаждающаяся сознанием. Нет других тем. Но недалекие комментаторы умудряются найти здесь множество других тем. Помните, когда в самом начале там. Если я сейчас побиваю родственников, то вот эти аксакалы рода некому будет передать традицию, все развратятся и так далее, и так далее. Потому что нежелательно потомство, там предкам перестадут, там и все будет плохо. И несколько текстов подряд. И приходит браман и рассказывает. Вот видите, какой текст. Да загляните в конце. В конце написано, а Кришна говорит, все сказал? Он, да. Он говорит, как эта скверна могла тебя одолеть? Арджуна, я ж так на тебя рассчитывал. А ты мне тут рассказываешь. То есть вот эти вот правильные вещи, ничто по сравнению, правильно, ничто по сравнению с преданным служением. Ничто. Не авторитетные за авторитетные там какие-то вещи. Не неудобные схемы, ничто по сравнению вот с этим. И вот эти хорошие вещи, они вчера были хорошие, они были в момент создания только хорошие. Бхактивинода Такур говорит, даже истина, которая, она только в момент появления, в момент откровения совершенно, завтра она уже не такая свежая. И говорит, и поэтому Бхагавата-дхарма, она питается и растет откровениями, как дерево. Вот. Да, я хотел уже дочитать. А что? Смотрите. Итак, преданное служение – главная и единственная тема Бхагавад-гиты. Вот. Самым практичным методом самоосознания является бхакти-йога. Преданное служение подразумевает. А что ж такое преданное служение? Существование сверхдуши, индивидуальной души, которая связана определенными отношениями. Все, точка. Разговор Бога и человека, и все. И тут мы читаем, что это противопоставляется буквально всей культуре, о которой печется человечество. И мы знаем, знаете, есть некоторые авторитетные и неавторитетные источники, когда самый расцвет культуры и апокалипсис, и все это под одну гребенку. Ребята, вы заигрались, говорят. Равана, мы говорим, Равана демон, Хираньякашипу там такой демон. А вы знаете, эти демоны, они создали очень хорошую культуру. Очень хорошую культуру. Советский Союз, мы знаем, сверхдержава, вот только вот все так наладилось, и мы тут все уснули. У нас партия наш рулевой, он ум, честь и там, совесть нашей эпохи, у самих уже ни совести, ни чести, ничего нету. Мы просто следуем наставлениям старших вот этих лидеров. И как только все стало хорошо, как только, я еще помню, Леонид Ильич Брежнев так по бумажке объявил всем, что мы построили, и тут все, бах, развалилось. Мы построили. Вот как только мы построили, китайцы говорят, в доме, в котором все построено, все вещи внесены, умер. Этот дом умирает. Развал начинается. Почему? Потому что всякая система, всякая абсолютно система, она является врагом воли Божией. Потому что он приходит, а можно вот это? Не-не-не, у нас вот регламент. А можно вот это? Не, у нас расписание. А можно вот это раньше? И он так терпит, терпит, потом смотрит, мы уже умираем там. Нам настолько неинтересно, у нас сил нету. Мы просто так вот. Мы уже начинаем. Система, она не может. В силу того, что нам неинтересно, мы добавляем каждый день к этой системе что-нибудь. Вот тут обои поменять, вот это поменять. Добавляем, добавляем. Потому что если мы этого не будем делать, мы тогда сразу, для нас это склеп будет. Просто, ну просто тюрьма. И нам надо как-то ее вот немножко разукрасить. И мы добавляем, добавляем, добавляем. И это приводит к тому, что однажды энтропия и наши усилия, они сравняются. Я начну как белка в колесе. Я просто буду обслуживающий персонал этой системы. И вот это называется системный кризис. Вот он наступает в тот момент. И когда я говорю, вот еще вот это, вот такой маленький штришок, и все будет здорово, и только я делаю этот штришок, вдруг возникает пожар, вдруг возникает что-то, да? Почему? Потому что вот эта недоделка, через нее Господь мог просочиться как-то, но ты ему закрыл последнюю щель. И почему это рушится? Потому что без Бога все рушится. Смерть. И это обрушение, это спасение. Тот, кто себя, понятно, да? Итак. То есть это не значит, ничего это надо делать, но надо вовремя соскакивать и идти дальше. Ничего это не пропадет. А куда это девать? А для этого есть наука пожертвования, жертвоприношения, это называется в хорошие руки. Отдам котеночка в хорошие руки. Вот он мне не нужен, но я в хорошие руки отдам. Это значит, все, что у меня есть, и я дал в хорошие руки, во мне есть. Это благочестие. Потом я руку протяну, и это у меня есть. Да. Тогда я иду налегке, делаю дальше, дальше, дальше. Нельзя это просто бросить или просто раздать там нищим. Надо посмотреть еще, каким нищим ты раздаешь. Да. Потому что надо понимать, что это, вот это майно, оно не твое, оно Божье. И ты должен правильно им распорядиться. Никому попало. Если ты отдашь кому попало, то тогда процесс репродуцирования через тебя всяких вещей приостановится. Он говорит, ему не положено. Он это раздает мое имущество, да. Имущество неправильное розданное, оно не просто ущерб, Господу что жалко, нет, оно вредит тем людям, которым ты это дал. Хорошие вещи дал, оно вредит, а ему это не надо. Почему? Может, ты его припарковал еще больше, он вот так такой лодырь, а ты его еще это добил. Это он и говорит, еще можно и спать дальше. Вот. Знаете, мне рассказывали случай, когда человеку, женщина, старая женщина, ей делали операцию, и родственнику рядом сказали, она с-под наркоза еще не вышла. Надо ее будить, не разговаривать, тормошить, потому что если она уснет, она умрет. И вот надо ее будить, чтобы она разговаривала, пока человек разговаривает, наркоз прошел, потом все это нормализовалось, теперь, говорит, можно поспать. В такой критической ситуации мы говорим, человеку плохо, надо помочь. выворачиваем карманы, на, и мы можем убить этого человека. Понимаете? Им осталось чуть-чуть, как той собаке на гвозде. И она скажет, все, ну уже невозможно терпеть, раз и побежала, да? А мы погладили еще, ну и неплохо. Там колят, но тут гладят, да? И все, и сидит дальше собачка. Вот. Это целая наука. Аударят Хама хорошо читает лекции на эту тему. Так. Так. Необычайно просто это воззрение. Оно вместе с тем возвышено. То есть просто и возвышено. И цельно, что мудрость человеческая. В общем, мы не придумаем. Усвоивши это воззрение на жизнь, мы избежим всех уродливых воззрений, изобретенных мудростью человеческой. Уродливых. Мы платим сумасшедшие деньги, чтобы выучиться на каком-то семинарчике. Да. Если он не простой и нелегко достижимый, он уродливый. Он уродливый, и вас там обманывают. Я был на втором Запорожье, там есть туалет для пассажиров. Такой бесплатный туалет, он, по-моему, сейчас бесплатный. И там забилась канализация. Сами понимаете, в туалете забивается канализация, когда что-то такое происходит. Вызвали бригаду из двух человек. И мне один из этих такой старший, такой матерый канализационщик вот это. И около него, ну, такой, знаете, подмастерье, который, ну, сантехник. Они посмотрели, этот опытный просто набрал воды, знаете, как клизму какую-то сделал, там раз, все, 5 минут. Он говорит, ну нам же не заплатят. Не заплатят. И они начали, там где труба идет, обили плитку кафельную, раздолбали вот это. Потом замазали место плиткой цементом. То есть вот красивая плитка идет и такая... цементным. То есть показали, там работа такая была проведена. Им заплатили. Он говорит, ну что, пошли говорить, этот маленький, неопытный, молодой, да? Ну, не понимает человек. Он говорит, не, подожди, рано еще. Пришел администратор, ну что, можно открывать? Не-не-не-не-не-не-не. Ну, часам к 4, может быть. А, ну как, ну ребята, я вам заплачу, что только быстрее. Не, ну тут зачем, ты понимаешь, тут это... Вы вообще, когда ее последний раз чистили? Ну вот, он тоже... И, в общем, тот пришел и с такой благодарностью ему отвалил огромную сумму. Они за 5 минут все это сделали, и там еще урон нанесли. Вот. Вот это вот, вот эти те семинары, на которые мы ходим. Вместо Божьего семинара, который говорит, вот просто вот и все, и бесплатно. Вот то же самое. Потому что если ты придешь на семинар, тебе скажут, просто предайся, расскажут тебе пару случаев, и все... И у тебя получится, ты скажешь, ну спасибо, он говорит, подожди, оплатить. А за что платить? Бизнес. На всех. И вот эта наша культура, которой мы, она в лице Господа уродливая. Она такая красивая, такие театры у нас, это смотрим вот это все. Мы даже не замечаем, как мы развращаемся на этом всем. А потом раз, и вот была такая культура, и вот она теперь в веках, канула в лету. Что-то мы там знаем. Потом другая была культура. Но вместе с этой культурой пришел вот жуткий разврат. Почему? Потому что ты был не занят, тебе было неинтересно в этой культуре. Нам интересно по музеям ходить, да? Как это вот было? Такая была культура. Смотришь там, вот по разным музеям ходил, интересно, как оно вот это все куда делось, почему Господь взял и зачистил. Это в семейной жизни, это с воспитанием наших детей то же самое происходит. Это со своим собственным воспитанием. Ты идешь, учишься, вообще непонятно на кого, зачем. Жизнь достаточно проста. Проста. Воспользуйся своим талантом, бесплатно данным, который очень высоко будет котироваться в этом кукольном мире. Потому что настоящий талант, ты с ним не пропадешь. Потому что ты с Богом не пропадешь. А вот это все, тут так написано, просто уродливо. мы избежим уродливых воззрений, изобретенных мудростью человеческой. Мудростью человеческой, да? Будхи. И вот, а теперь перечисляется, какие есть системы, вот уродливые системы, какие системы нас приведут к тому, что Господь просто придет и все это разрушит. Когда придет системный кризис? Вот какие? Мы избежим. Чего мы избежим? Мы не скажем, что жизнь есть наслаждение и пир веселый. Что нужно всякому спешить наслаждаться удовольствием и счастьем, пока смерть не сокрушила в наших руках чашу наслаждения. Есть такое направление. И там говорится, надо менять. Не одно и то же. То есть, ну понятно, да, есть. Этим занимается и медицина, и культура. Мы не скажем вместе с людьми разочарованными, что жизнь есть тюрьма и больница, одно зло и несчастье, так как хорошо знаем, что жизнь есть благие, чистые радости, за которые нельзя не чувствовать благодарности к Творцу и Промыслителю. Вот эта вот фраза интересная, она говорит, все уродливые вот эти вещи, они будут прославлять каких-то людей, мы будем прославлять самого себя, но мы никогда не прославим Господа, значит, мы к Нему просто не обратимся. Слава Богу, просто не скажем. Вот. Будем прославлять за вот это вот, за суррогаты, которые радости не дадут. Не помирится наше сердце и с теми новейшими мыслителями, которые говорят, что жизнь есть борьба за существование. Ибо это учение сделало бы людей зверями, которые свойственны насилию над слабыми. И не борьба за существование, нет. То есть жизнь легка, выживать не надо. И она не наслаждение, и оно не мучение. То есть наслаждение, мучение и борьба за существование жизнью не является. Жизнью является следование за Господом. И оно симптоматика, ты будешь радостен. Радости не когда ты за ним след лет 20 идешь, а сразу же, с первого шага, радость посетит тебя. Радость и удовлетворение вот это. Как дешево и сердито, да? Почему? Потому что Господь, Он дарующий, а мы вот... Это воззрение на жизнь приносит нам такой мир и покой, какие не могут дать мудрствования человеческие. Оно уверяет, что власть Вседержителя, это вот прямо сегодняшний Шримад Бхагаватам вот читали, как направляет к добру все пути человека, послушного велениям и указаниям, и исправляет зло, происходящее от нашего неразумения и непослушания. Исправляет зло. Рождаемся мы с Божьего благословения, главным образом для прославления имени Божия, пишут христиане, да? Не кришнаиды пишут. Для прославления имени Божия. И в богоугождении Богу должна стоять задача жизни нашей. Богоугождение. Что такое богоугождение? Да. Это следовать своему сердцу. А все, что кроме богоугождения, будет человекоугодие. Человекоугодие не приносит, потому что надо этих почитать, надо верить. А что люди скажут, это человекоугодие. Человека. Богоугодники не котируются в этом мире систем. Чем более дикие люди, сейчас скажу криминал, более дикие люди, у них там простая жизнь, возвышенное мышление. Да, там с Богом проще. Потому что там жестких систем нет. Там вот это. Например, вот храм в Индии. Ну что, сошлись, ну что, начинаем службу, да? А в европейском храме, о, секунда, чух, открывается вот это вот. Там все четко. А если Бог скажет это, а можно что-то вот... Не, нельзя. У нас регламент. И я это слышал. И говорится, чем больше будет регламента, тем скорее Господь будет нас это вот... Нет, это неправда.
А вот тоже про это. Собрались в крестный поход, вот пошли монахи, и вдруг они только вышли сколько-то километров, а там что-то загорелось. И поп говорит, ну бегом туда.
Да, да, да. Да, да, да. Не, у нас регламент. Пожар в регламент не входил, да. Да. Просто Господь смотрит, не пустили в храм сегодня меня, вот, завтра не пустили, потом раз, ситуация. Вот ситуация, ну надо что-то менять. Обзвонили, соберем совет на недельке. Будем думать, что с этим делать. А Господь будет ждать недельку или нет, интересно? Понимаете? Нужно хоть два сумасшедших человека, которые все-таки слушают Господа, следуют Ему. Вот. Иначе храм умрет. Иначе храм умрет. А, ну это ж высокий уровень. Это ж высокий уровень следовать за Господом, да? Смотрите, что говорят об этом. Это нас говорят.
Еще, да. Есть такое выражение, ну, то есть общение с Богом или понимание Бога, это не дешевая вещь.
Да, это не дешевая вещь, да. А теперь я расскажу вам мнение глупых христиан по этому поводу. Они же глупые, ничего не понимают. Не слишком ли мы привыкли извинять себя, что мы не святые? Что мы люди грешные, а того и не хотим понять, что ведь святые были такие же люди, как и мы, что ведь они имели ту же плоть и кровь, не ангелы ведь были, а стало быть, и голод, и жажду, и стужу, и зной, все так же ощущали, так и мы. Это не высокий уровень, это нормальный уровень. Потому что всякий другой уровень есть грех. Вот всякий другой уровень, не следуя Господу, есть грех. Мы хотим избежать высокого уровня и бороться с грехом. Не получится. Всякий другой уровень по правилам есть грех. Потому что Господь не по правилам, Он над правилами. Да? Вот тут и пишется. Есть у нас один враг жизни, это грех. А его оброки, болезни и смерть. С какой жадностью этот господин собирает свои оброки? Пьяницы... Властно говорит, тебе долго не жить ты мой, блуднику тоже приговор, твоя развратная жизнь скоро. Все остальное грех. И поэтому надо сразу. Вот это говорят христиане такие, недалекие. Если мы упорствуем, мы говорим, мы не святые, это же святые, высокий уровень. И уже погибаем, Господь приходит и говорит, ну что, надо тебя спасать. И когда приходит Господь, люди, которые пригрелись на своем смертном одре, говорят, о, какой-то демон пришел. О, что-то он разрушает веками созданное, он рушит традиции. Он рушит традиции. А Господь, написано, именно так и приходит. Наказать кого? Безбожников. Наказать безбожника. Не, вот, и он проходит дискомфортно, потому что ты же пригрелся, он и пришел нарушить твой комфорт, который ты уже там заплеснил. Я помню ситуацию, некоторые из вас помнят. Храм, идет собрание. Отчетно-выборное собрание. И религиозные портфели рассказывают нам, что они сделали для Бога и для нас тоже. Вот. И два человека. Один говорит, что вы вот это, торговлю устроили в храме, зачем оно вот это надо, так сядь ты чего-то. И потом человек говорит, вот осадок у меня такой, торгует в храме. Другой человек говорит, может споем для Господа, потому что, вот. И я тут вспоминаю, Иисус, говорит, пришел, этот дом молитвы назовется, и торгашей разогнал. Господь вот таким образом пришел, его даже никто не заметил. И на них тише. Ты тут мешаешь нам заниматься делом. Мы тут вот перевыборы у нас тут. Понимаете? Господь так. И он приходит некомфортным образом. И мы его даже не понимаем, что это Господь пришел. Мы думаем, мы правильные, уйди. И люди, которые приходят таким образом, они имеют власть от Бога. Они имеют власть, и они имеют право наказывать. И они говорят правду. И тебе говорят, ух ты. Потому что немножко о системе. Они говорят правду, потому что они знают эту правду, знают эту истину. Все остальные говорят, вы мешаете нам идти к Богу. Мы так вот хорошо вот уселись идти к Богу. Вот. А вы приходите и... Я зачитаю со Шримад-Бхагаватам. Это о демон Вритрасура. Знаете такого? Демон Вритрасура. Да? Такой лохматый. Бывший святой. Его проклял, и он раз, появился демон. Смотрите, что он пишет. Говорит, вернее. Это заканчивается комментарий. Так, 10 глава 6 песни Шримад-Бхагаватам. Вритрасура сказал у Вача: всем родившимся в этом мире суждено умереть. Всем. Никому на свете еще не удавалось избежать этой участи. Бессмертие просто не входит в планы проведения. А потому, сознавая неизбежность своей кончины, кто же откажется умереть достойной смертью, которая не только откроет ему путь на райские планеты, но и прославит в веках его имя. И последний текст. Есть две разновидности славной смерти, а значит и жизни. Потому что если жизнь твоя не славная, славной смертью тебе умереть не получится. И поэтому дальше ты куда пойдешь. А люди, которые занимаются духовной практикой, то есть вот этот момент смерти, это ну, финальный экзамен. Ты потом получится или не получится. Да? То есть ты должен быть уже духовным до смерти, чтобы быть духовным, пересечь эту черту. Потому что если ты будешь мертвым и не духовным, и смерть, то таким образом тебя и труповозкой перетянет и счет. Понимаете, да? То есть ты должен уже быть таким. И вот Вритрасура, демон, говорит, что есть только два вида, всего два вида славной смерти. И обе они крайне редки. Первые умирают те, кто занимается мистической йогой, особенно бхакти-йогой, позволяющей обуздать ум и жизненную силу и умереть с мыслями Верховной Личности Бога. Ну, то есть преданные, да? Преданные, которые следуют Господу, да? А второй вид, как вы думаете, какой второй вид смерти? Славной смерти и жизни. Практически это разновидность бхакти-йоги. Но она, да, но она настолько яркая, что ее выделяет в отдельную категорию. Второй вид смерти встречают в бою, ведя за собой войска, не показывая спину врагу. Шастры называют и ту, и другую смерть славной. Иногда человек еле-еле, скучнейшая жизнь, так, и потом он просто совершает подвиг. Он совершает один просто поступок. И этим поступком он достигает то, что другой целую жизнь ничего не мог. Один поступок. Но этот, вот это в бою, это просто сказать негодяю нет, потому что это нет, а не да. Он не боится, он подставляется себя. Славная смерть. Это не значит, тебе сейчас голову будет рвать. Тебе могут уволить с работы, эта смерть может быть твоя на вот, жизнь этого, на этом предприятии. Это может быть развод, это может с твоим ребенком, это очень что-то серьезное. Но ты говоришь, нет, у тебя что-то рвется. То есть это ты переходишь из одной жизни в другую жизнь, в другую. То есть вот в этой же прямо жизни, да. Тебя могут депортировать, тебя могут посадить в тюрьму. Но вот это славная смерть. И этой смерти и ты уже вот... Это говорит демон. Сейчас мы... И вот 11 глава следующая, да? Мы говорим о качествах. А у вас, Прабу, у вас качество, вам надо работать на качестве. Вам надо очень работать над качествами. И вот мы читаем. Да, работать под нашим руководством над качествами. Глава 11. Трансцендентные качества Вритрасуры. Трансцендентные. Читаем. В этой главе описываются возвышенные качества Вритрасуры. Когда они, вняв увещевание Вритрасуры, видные его начальники демона, все же бежали с поля боя, Вритрасура обвинил их в трусости. Трансцендентное качество сказать: дорогой, а ты же трус. Это Шапарадха. Нет, это трансцендентное качество. преданного, через которого Вритрасура пришел разрушить систему. Он посланник Божий был, потому что там была война. И он доминировал и над полубогами, и над демонами. И он учил и тех, и тех. Он не чувствовал неприязни ни к тем, ни к тем. Он был духовным учителем на тот период. Он сам погиб, он знал, что он погибнет. Он не боялся смерти.
Это он с Индрой когда воевал,
да? Да. И он и своих говорит, а вы куда бежите? И он их обвинял. Он имеет власть, такой человек имеет власть, санкцию на вот это. И такого человека говорят, слушай, Апарадха, ты что, на полубогов, что ли? Они ж только и делают, что Господу служат, нет? Полубоги. А он их сказал, да вы трусы, вот, Апарадха. А вот на Вритрасуру сказать что-то, вот мы подходим к этому моменту, вот это Апарадха. Потому что если преданный, то вот это преданный, он посланник Божий. Он может судить, все остальные не могут судить. Все остальные должны помалкивать, да, как вы сказали так, раз, вот. А вот он может судить, и это его трансцендентное качество. Иногда кому-то из нас придется кому-то сказать неприятные слова. И Прабхупада говорит в комментарии, не в одном, во многих, он говорит, если вор это вор, ты должен сказать, то есть это качество преданного, ты должен сказать, что это вор, чтобы другие знали, что этот вор и не попались. Ой, да там карма все разрулит, это оскорбление, надо вот это со всеми сдружиться. Нет, правдивость. Ты должен сказать, что это вор. Это брахман, да он не брахман. Он не брахман. Он просто шнурок повешенный на нем. И все. Брахман это качество. Это качество, это поведение, это стиль жизни. Вот. Ой, это ж Апарадха. Но имеешь ли ты санкцию так говорить от Бога? Достал ли тебя вот тот гвоздь? Вот тот вот. То есть ты это почувствуешь, ты почувствуешь власть. Мы сейчас разберем, потому что, знаете, ни один из нас не избежит этого момента, потому что некоторые моменты, которые мы проходим в жизни, определяют всю дальнейшую нашу жизнь. Если мы неправильно проведем вот этот момент, неправильно, это значит по правилам. Вот его надо провести не по правилам. Да, это будет предательство Божие, да. Все остальное, правильная жизнь, безуспешно. Безуспешно. Потому что я Бога отодвинул, иди, тут у меня вот авторитетно написано. Господь говорит, я авторитет, понимаешь? Итак, трансцендентные качества Вритрасуры. Если мы говорим о качествах. То есть эти качества, и правдивость, и бесстрашие. То есть вот в этом поведении заложены все вот эти вот... Так, Вритрасура обвинил их в трусости. Оставшись один, Вритрасура, один оставшись, да? Вритрасура бесстрашно вызвал на бой полубогов и приготовился сражаться с ними в одиночку. Вот качественно. То есть он не боится. Это значит санкция, это значит за ним Господь. Это не безумие. Это Господь не пришел сам, он говорит, Вритрасура, ты не мог бы там разобраться? Они там немножко это зациклились. Появляется Вритрасура и делает. И на него надо смотреть, как на Бога. И не дай Бог, кто-то посмотрит на него иначе. Да? Вот. Вот это есть Вайшнава Апарадха. А у нас говорится Вайшнава Апарадха как? То есть это неправильное понимание. Неправильное понимание. Говорится иногда правильно, иногда неправильно, что Вайшнава Апарадха это те, которые вот в системе давно и долго, они же жизнь свою отдали за вот это, за Бога. Да за систему они свою жизнь отдали. И вообще они не за систему, а за самого себя, если там разобраться. Мы это целая лекция была, что как система... Вот. И Вайшнава Апарадха это вот тех, чтобы никто не зацепил. И кто это делает? Это демоны. Демоны, они все переворачивают наоборот. Они защищают себя и затыкают рот вот этим там Вритрасурам. О, это Вайшнава Апарадха. То есть они профилактически не хотят, чтобы Господь пришел и что-то исправил. Профилактически не хотят таким образом. Но все равно, Господа же не удержать все равно, да? Оставшись один, Вритарасура бесстрашно вызвал на бой полубогов, приготовился сражаться с ними в одиночку. Напуганную решимостью и отвагой Вритарасуры, многие полубоги от страха упали в обморок. Написано. Вот. Знаете, я слышал вот эти вот стихи в исполнении разных людей. И в исполнении одних людей я наполнялся такой, знаете, силой просто. В исполнении других людей мне было гадко слушать. Когда читает трус такие вещи, какая-то гадливость. Когда читает о предании человек, который в жизни не предавался, ничего вообще в жизни не нюхал. А хорошо, если уснешь. Хорошо, если не уснешь. Да, а если не уснешь, то потом надо хоть омовение совершай. То есть, смотрите, знаете, это почему происходит? Это очень серьезно. Это очень серьезно, потому что слово, оно имеет силу тогда, когда за ним стоит дело. Если за словом не стоит дело, это называется обман. Я говорю то, что вообще об этом понятия не имею. Просто говоря слово, я уже причастен к делу, которое это слово описывает. А я не причастен к этому делу. И у меня внутри, и знаете, это знание разрушает меня самого. Вот это слово, которое я не исполнил и говорю, оно разрушает меня самого. Человек, который прожил жизнь, у него были ситуации, он про них говорит, и когда говорит, его слово имеет власть и силу изменять людей. Если человек говорит те же слова, но сам это не испытал, его слово имеет силу развращать людей. И человек, который отличается просто вот многословием, а он этого не делал, у него не было вот этих геройских поступков, это просто, знаете, физического труда, просто он не хочет работать и заменяет это говорильней, говорильней, говорильней. Признак, что система наполняется такими людьми, это признак ее ну, признак старения и скорого краха. Вот. Система будет меняться. Будут приходить люди, которые реализованные. Потому что эти люди суть лжецы. Господь не дает им силу, не дает им силу. Вот говорили, что ну, потому что они лжецы просто. Потому что они не имеют права об этом говорить. Вритарасура осудил и демонов, и полубогов. Первых за то, что они в страхе за свою жизнь обратились в бегство. А вторых за то, что стреляли в спину бегущим. Поведение тех и тех было постыдным. У Шрилы Прабхупады есть такое. Сейчас как войны ведутся, да? Так политика, что надо застать врасплох противника, ударить в спину, да? А Вритарасура говорит, и Прабхупада говорит, закон войны, Божьей войны, не меняется. Ты приходишь и говоришь, иду на «вы», я тебя предупреждаю, сейчас я буду делать такие действия. Как же так, ты проиграешь? Нет, с Богом ты не проиграешь. С Богом ты не проиграешь. Это если человек делает все за глаза и чужими руками, смотрите, система, мы уже определили, любая система, она сама по себе не выживает, она сразу начинает угасать и стареть. И честным путем она не выживет, потому что по-честному ей положено умереть. И поэтому всякая система, вот внимание, нуждается в подлых личностях. И они туда притягиваются. И взаимоудовлетворяют друг друга. Знаете, что такое подло? Подло — это означает, и мы с этим сталкиваемся каждый день в социуме, в религии, где угодно. И мы к этому так привыкли, что мы это за подлость не считаем. Подлость — это растоптать, убрать все то, что мешает системе. Система, которая по второму, по третьему кругу уже пошла, она уже работает сама на себя, она уже не приносит пользы. И чем дальше, тем больше. И стиль системных людей — все делать не своими руками. Вритрасура приходит и говорит, и это называется подлость. Надо называть вещи своими именами. Как же? Ты что, начальника подлым назовешь? Да, подлый, потому что он говорит, извини, у меня вот такой закон, и вот такой закон, и поэтому ты так сделал, и поэтому, а я тут ни при чем. Я вот просто на таком месте, я просто винтик в этой машине. Но это подлость. Потому что сама система не решает, кого убрать, кого это. Это просто, в конце концов, это все движения, которые там происходят, они происходят в угоду людей, которые кормятся с этой системы. Вот скажите, что я не прав. Потому что сама система, она безличная. Там уже, как черви, завелись вот эти вот, и они уже кормятся с этой системы. И они пользуются этим аппаратом для удовлетворения собственных нужд. И при этом говорит, а мы тут ни при чем. Мы тут ни при чем. То есть все, что за глаза, все, что, а мы тут ни при чем, это называется подлостью. А не слишком ли это? Нет, не слишком. Потому что я прямо сейчас прочитаю, как Прабхупада по этому поводу говорит. Это называется называть вещи своими именами. Своими именами. И это написано, во-первых, я сейчас прочитаю Библия. А знаете, что Библия? Я недавно, мне все время говорили, что ты Библию читаешь, чуть и мало вот этих книжек. Какая-то Библия у тебя, о, сколько книжек. А я начал замечать, люди, именно системные люди, я понял, они ее боятся. Они ее боятся. Это симптом. Как вампиры солнышко боятся. Я ее открываю, они сразу, ай-яй-яй-яй-яй, как это, и зашипели. Вот. А который нормальный человек, он что-то им не боится. Вот. Ну, что, ну, в принципе, одно и то же, какая разница. А потому что вдруг перебегут, сейчас я вам прочитаю о санкции. О санкции, да? Так. Ибо отец, это что читаю, от Иоанна, глава 5, текст 22. Ибо отец не судит никого, а весь суд отдает сыну, человеку, которого он вот тут послал. Весь суд отдает сыну. Дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Вот вам и вся Вайшнава-парадха. Тот, кто пришел и судит этот мир, не все могут судить, а только кто послал. Вот вся парампара, она судила этот мир. И вот мы теперь их чтим. Да. Вот. И мы почитаем немножечко, как же судит Вритрасура вот ту ситуацию. Какими словами? Что пишет про это Шрила Прабхупада? Так, 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 так. Угу. Так, мы читаем. То есть мнение людей о тех, кто, ну, кто трус, кто подлец. То есть, вот смотрите, внимание, говорит Шрила Прабхупада. Итак, Вритрасура осудил демонов, это текст 4, комментарий, демонов и полубогов. Первых за то, что они в страхе за свою жизнь обратились в бегство, вторых за то, что они стреляли в спину бегущим. Поведение тех и тех было постыдным. В битве противники должны вести себя как герои. Вот это нормальная война. То есть, когда-то наступит время, это нашего взросления или перехода куда-то, и придется так поступить. И как надо поступить? Как герой. Потому что если ты поступишь Герой – это статус прохождения куда-то. Если ты не поступишь как герой, ты остался на второй год. И тебе все равно придется совершить героический поступок. Потому что героический поступок – это поступок вместе с Господом. Почему ты не совершил героический поступок? Потому что ты решил своими силами это сделать, и все. Вот. А своими силами ты будешь бить в спину, потому что не хватит. В битве противники должны вести себя как герои. Настоящий герой никогда не побежит с поля боя. Никогда. Он всегда готов встретить врага лицом к лицу и в честном бою победить или погибнуть. Так ведут все герои. Удар в спину считается подлостью. Враг, который поворачивает спиной и бежит в страхе за свою жизнь, нельзя убивать. Таков закон ведения войны. Нельзя убивать. Раз, система добивает. Кто-то раз, кто-то как-то вот вылез и наслушался, санкций у него нету, и он, и система бежит и добывает, и понимаете? То есть, и это надо называть, это подло. Всякая система, на предприятии, да? Просто начальнику не нравится этот рабочий, потому что он ему там не говорит «здрасте» каждое утро. Да? Да. Да. Вот. И там может быть война такая. Кто последний раз исполнял санкцию Господа вот по такому поводу? Есть тут у нас? Нет? Когда Господь тебе пришел, и ты что-то сделал, это имело влияние на предприятии, в семье, в отношении с соседями. Это всегда будет. Если вы это толерантны, то есть вы вообще вычеркиваете это из жизни, потому что тут написано, Вритрасура говорит, и его, то, что он говорит, не устарело по сих пор, и это дублирует и все остальные ачари, это не устарело, другого не будет, ничего. Ты или аштанга-йогой занимаешься, или тебе придется принять бой однажды под руководством Господа. То есть война. Пропаганда тотального мира – это учение преисподней. Это неправильно. Итак, а вот как говорит Прабхупада, как говорит Вритрасура, кто они? Это к вайшнава апаратхам, например. Вритрасура, желая устыдить демонов, сравнивает их с испражнениями матери. Испражнения и трусливые сыновья выходят с материнского члена, и по мнению Вритрасуры между ними нет никакой разницы. Похожее сравнение приводит Туласидас, это святой Туласидас, который замечает, что сын и моча исходят с одного и того же места. Другими словами, и семя, и моча истекают из гениталий, однако семя порождает младенца, а моча ровно счетом ничего. Поэтому сын, который не стал ни героем, ни преданным, ничем не лучше мочи. Вот святые как чешут, да? Они говорят правду. Ты никто, ты просто испражнение, если ты без Бога. Придет момент, и когда тебе надо будет, и Господь скажет, вставай, пошли, а ты скажешь, я еще немножко посижу, все, ты испражнение. Понимаете? А система вам скажет, обязательно скажет, сиди нормально, пережди, Господь все утрусит, понимаете, да? Аналогично высказывание есть у Чинакья Пандита, там еще. То есть, видите, в выражениях не стесняются. И где же вайшнава апаратха? Где же вайшнава апаратха? Система. Она нужна. Но пока мы младенцы. Но как только ты начинаешь быть взрослым человеком, это, знаете, взрослый человек, счастье нового уровня. Тебе Господь позвал, а ты не пошел, у тебя сразу развал и несчастье, и потом ты ищешь крайних. Но Господь тебе, когда зовет, Он не говорит тебе сделать что-то правильное. он тебе всегда говорит сделать что-то новое. Новое. И обязательно кто-то запищит, засковчит, скажет, а что это такое? Потому что, как это, я не помню, какой-то... Если хочешь нажить врагов, сделай что-то новое. Измени чего-то. Какой-то певец сказал, я не помню. Измени что-то. Враги будут. У нормальных людей всегда есть враги. Если у тебя нет врагов, ты просто моча. Моча. И ты вообще никакой не религиозный. Помните этот... как же его? Господь Кали, да? Кали, владыка этого века, там бил этого быка, карм, да, и тот на одной ноге стоял, и он бил по последней ноге по правдивости, и тот испускал мочу, там было написано. То есть религия описывалась уже. Вот, да. И ты такой же религиозный, ты такая же самая. Но если ты, то есть ты должен стать вот таким. И если посмотреть про этого, еще прочитаю. Каждый раз, когда религия приходит в упадок, Господь приходит, иногда Он хочет на плечах у тебя проехаться, и чтобы ты это сделал, ну исправь ситуацию в дальнем, локальном регионе, исправь дхарму. Дхарма это не как у алтаря плясать, дхарма это долг, долг, как правильно. Потому что иногда правила начинают служить негодяям. И начинается угнетаться вот какие-то там это, наши малоросные там население, дети, да. И ты приходишь и говоришь, да что вы это делаете? И ты должен быть, как вот тот Махарадж Парикшит, должен иметь санкцию. И именно это является продолжением твоей жизни. Не думай, что кто-то за тебя это сделает. Если ты этого не сделаешь, потом с тобой будет. И знаешь, что с тобой будет? Только что при тебе уничтожили дхарму, религию, то есть ложь. Все. Господь говорит, ну я пошел, и ты остаешься без Бога, и потом у тебя начинается развал. Ты предал Бога. И вот когда-то кто-то живет в чем-то ну, таком нехорошем, там, или без семьи, или без денег, или без здоровья, или без чего-то. Ты предатель, ты предал Бога когда-то. Вспомни. Тебе надо просто было сказать правильное слово и не побояться просто. Вот оттуда началось твой развал. Тогда тебя Господь покинул. Наказание помилования Кали. Песнь 1, глава 17, текст 36. Здесь об этом говорит и Прабхупада, и вот эти тексты предыдущие, что люди системы, и особенно которые кормящиеся от нее, и в наше время практически это все, они понимают только язык насилия, шантажа, насилия. Другого они не понимают. Понимаете? Потому что они Кали-чела, они слуги Кали. Слуги Кали. И поэтому здесь смотрите. Шри Шрила Госвами сказал, услышав приказ Махараджи Парикшита, олицетворение Кали в страхе задрожал. Видя перед собой царя, подобного Ямараджа, готового убить его, Кали обратился к царю с такими словами. Комментарий. Царь готов был сразу убить Кали, если бы тот осмелился ослушаться его. В противном случае царь не возражал против того, чтобы он жил. Или и олицетворение Кали после всевозможных попыток избежания наказания решил, что должен покориться и стал дрожать в страхе за свою жизнь. Царь или глава государства должен быть достаточно силен, чтобы предстать перед олицетворением Кали, как Ямараджа, воплощение смерти. Приказания царя должны выполняться под страхом смерти. Только так можно управлять олицетворенным Кали, который нарушает покой граждан государства. Это текст не только... То есть это пример Махараджа Парикшита. И нам придется быть в этой роли. Нам придется быть в этой роли. Если мы избежим, захотим избежать, мы же духовные. Нет, вот она духовность. Вот она духовность.
Можно быть чересчур в этой
роли. Не-не-не, там ровно столько, сколько надо. Когда я под руководством Господа, вы не переберете. Если я рядом с Господом, то есть это бывает редко. Человек должен честно трудиться. К нему должно быть То есть это не каждый день бывает. Кому Господь приходит и говорит. Человек просто честно работает, концентрированно работает. Когда он честно и концентрированно, о, это качество, заработанное многой жизнью. Ерунда. Это ты просто второй раз по кольцу не пошел. И у тебя сохранилась концентрация, потому что все новое. И ты честно и добросовестно, то есть не филонишь, работаешь. С интересом работаешь. И ты не грешишь. И ты с Господом находишься. И вот пришел Господь и говорит, слушай, тут что-то вот негодяй. Тут на твоем пути тут завал. И ты берешь, потому что ты с Господом. Ты не боишься, и говоришь, а что за дела? И говоришь правду. И твое слово подтверждено силой, потому что ты не филонил в этот период времени. Ты накопил для этого удара. И они в страхе тут разбежались, и ты пошел дальше, и опять все нормально. И ты не превысишь своих полномочий в силу того, что ты с Господом, потому что рядом с кем ты находишься, ты такой и эти качества обретаешь, там все будет в меру. Ничего не бойся, говорит, я все. Если даже что-то не так, я как-то это все сделаю, я же с тобой. Вот. Вот принцип жизни. Это случается, но кто на это имеет? Кто честно трудится? Мне приходится это иногда делать. Я говорю, слушай, ты в религиозной организации? Да. А ты, понимаете, в религиозной организации принято увольнять за нарушение регулирующих принципов. Там прелюбодеяние, там он заметили его с сигареткой, там, да? О, он не может вот это. Ну, такие вот вещи. Но то, что человек калечит людей, приходящих, за это почему-то не увольняют. Я человеку говорю, все люди, которые к тебе приходят, половину ты ломаешь, и они остаются в системе, и от них толку нету, ты ни до какого Кришны. А вторые просто не хотят ломаться и уходят. Это как? Ты вредишь организации, вот конкретно ИСККОН, ты вредишь организации. И поэтому я должен сказать про тебя всем. Ой, ну я же всю жизнь, не волнует. Как это, знаете, человек с Буляра Капуцинов. Мулов, я тебе прощаю. Помните, да? Угу. Помните, да? Не помните?
Помню.
Да. Там оскорбили человека. Вы там трусливые мылы, ваш дерьмовый синематограф. А там, ну, религия, это синематограф был. Он говорит, Мулов, я тебя прощаю, но синематограф, вот. Потому что, смотрите, если человек, бездарный человек в системе, бездарный, это значит, он одно и то же говорит, одно и то же, одно и то же. Я вам 100% говорю, его личная жизнь, если вы его увидите, личную жизнь, если ее вскроете, вы упадете в обморок. И я вот читал вот этой христианской литературы, это царица Кунти говорит, там все уже пришло давно в упадок. Давно в упадок. Вы скажете, такой человек учить не может. Бездарность, долго находящаяся на посту, развращается нас таким образом, вы просто упадете в обморок. Не надо ее говорить, потому что, можно сказать, там личное место и все такое. Просто человек враг организации. И поэтому Бритарсуя пришел, он не выяснял. А ну давайте сядем и организуем симпозиум. Почему вы напали, почему? Давайте разборки устроим. Он говорит, нет, война так война, вы должны были, понимаете? Он просто так сказал, безапелляционно, и все. И вот так вот и мы должны. Почему? Потому что эти люди развращены до такой степени, что словами, мы сейчас читали, Прабхупада говорит, вы им ничего не докажете. Они понимают только язык силы. И поэтому иногда, когда-то каждого из вас Господь возьмет, и вы будете в этой роли. И это ваш проходной бал дальше. Это не ему надо, чтобы... Вы что, думаете, если я откажу, он найдет другого. Вообще не вопрос. План Божий совершится. Но вы... Где вы очутитесь тогда? Да. Это для вас был шанс. Это больше вам надо, не Господу. Потому что... Система Когда мы изучаем систему, мы должны от нее отказаться. Вот только я выучил ее. Например, вот помните, кубик Рубик был, да? Вот это. Да, ну не часто, ну тогда это было интересно. И вот раз, такая заморочка. Но если кто-то знает алгоритм, он раз и собирает. Мне показали алгоритм, раз для меня. И оно потеряло интерес. Оно потеряло интерес. Если я знаю систему, я могу ее победить. У меня был такой случай, когда один мужчина, он ложил там 3, 5 и 7 спичек на 3 кучки, да? И там он говорит, ходи давай. Я могу все взять только из одной кучки сколько угодно. И вот кто последнюю спичку взял, на кон ложился рубль. И он ложит рубль, тот забирает. И он так у всех эти рубли собирает. Никто не мог из него выиграть. И вот я начал думать, меня как бы достало, как он выигрывает. Я нашел алгоритм. Потом нашел этого мужчину. И выиграл. Он, когда он свернул свои манатки, и больше там не показывался. Так. И всем рассказал, назло. Всем рассказал. Что это, то есть это просто математическое. Как, когда находишь алгоритм. Я к чему говорю? Что... Божий замысел не знает никто, даже сам дьявол. Никакой Кали никто не знает. И поэтому, но системы дьявол знает хорошо. Он знает, как кубик Рубик собирается. Если ты в этой системе, он тобой крутит как угодно. Ты думаешь, что ты идешь к Богу, а у него есть задача не привести тебя к Богу. Он тебя, как телка на поводке, по кругу будет сколько угодно, и с каждым кругом тебе будет хуже и хуже. И тебе скажут, ну еще лет 10 походи, надо же это, процесс-то идет же, процесс же идет, вот походи еще. Как только мы понимаем систему, святые когда приходили, первым делом, что они делали, они ломали систему, и все системники очень сильно возмущались. Вот я... Еще хочу позлить этих фарисеев. От Иоанна 5 глава. Это интересная вещь, когда Иисус в субботу исцелял. Не положено было исцелять, да? А он взял и нарушил. Как же ты исцелил? У нас исцеления должны быть вот только тогда. А ты же взял и нарушил всю нашу вот эту хатку поломал. Человек сей вошел и объявил иудеям, что исцелил его и есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Человека вылечил? Не важно, что ты его вылечил, ты нашу традицию поломал, понимаете? Вот то, что я читаю, это везде. Ты нашу традицию поломал, ты поставил под сомнение. Потому что только по нашей схеме все исцеляются, а тут, оказывается, какая-то параллельная эта веточка есть. Хотели убить его, да? Иисус же говорил им, Отец мой до ныне делает, и я делаю. То есть, ну, в другом месте не вижу там, не видя Отца творящего, он говорит, это не я делаю, это вот Господь сказал, я делаю, до ныне делает. Оу! Попробуйте вы заявить, да? Это мне Бог сказал, да? Да вы что? Тебе Бог сказал? Он нам ничего не сказал? А тебе ты с Богом разговариваешь? О, дорогой, ты приехал. Вот. И я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Да. Вот Иисус любил именно в субботу евреев злить. Кстати, у нас суббота сейчас, да. Ну, вот, ну, этих, которые власть придержали, да? Вот. На это Иисус сказал, истинно говорю вам, Сын ничего не желает творить сам от себя, если не увидит Отца творящим, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит сам. Во. А сам он творит только новое. И он показывает изнутри, вот что сейчас будет, вот что сейчас будет. И сын, то есть каждая душа начинает это делать. И это называется творческая натура. И нет проблем у этой творческой натуры. Сначала считают за сумасшедшего, потом за ним ходят и подбирают. Ой, вот это вот чертежик, ой, вот это вот это, вот это вот это. И он идет. Написано, сын любит, он каждого любит и дает проекты. Но есть конкуренты. И обратите внимание, бесплатно дает. А в другом месте... Ну, не знаю, надо сделать перерыв, да? Давайте перерывчик сделаем.